Откройте, пожалуйста, свои Библии. В начале Нового Завета мы посмотрим в некоторые места Евангелий. Это седьмая проповедь будет по серии «Сердце Иисуса Христа в Евангелиях». Четыре Евангелия вместе описывают жизнь Иисуса Христа, и каждый евангелист со своей стороны что-то показывает, где-то они повторяются, а где-то они описывают вещи, которые не описаны в других Евангелиях. Поэтому мы продолжаем это исследование, это созерцание нашего Господа. И сегодняшняя проповедь называется «Является ли Иисус героем для вашей души?» Является ли Он такой личностью, которая пленяет ваше сердце, которая восхищает вас и влечет буквально за собой? И как уже было отмечено, что мы сейчас, ну, интересный такой период, находимся, много праздников в нашей церкви. Напомню, тоже несколько было Пасха. В этот четверг, несколько дней назад, прошло 40 дней от Пасхи, и христианский мир праздновал Вознесение Иисуса Христа, когда Он оставил учеников на земле, и они увидели, как визуально, в физическом теле Он вознесся на небеса. И после этого еще 10 дней, когда ученики в Иерусалиме ждали того, когда Дух Святой придет на землю, исполнится обетование, предсказанное еще в Ветхом Завете, Иисус об этом говорил, и Дух Святой пришел на землю, Он трансформировал у учеников, всех верующих во Христа людей, и Он создал церковь. И после этого у нас будет крещение, но я не оговорился, а потом мы начнем летом праздновать Рождество, потому что мы будем читать тексты, которые связаны с Рождеством. Сегодня мы этой проповедью как бы завершаем определенную серию такую проповедей, которые были как вводными в Евангелии. Каждый евангелист начинает свое Евангелие с некоторого введения. У кого-то это большое введение, у кого-то буквально одно слово. И мы посмотрели на каждого из евангелистов, кроме одного, кроме Марка. Мы посмотрели, как началось Евангелие от Матфея, Евангелие от Луки, Евангелие от Иоанна. И вот Евангелие от Марка сегодня посмотрим. Я хочу сделать в самом начале небольшой такой обзор, для того, чтобы вы хорошо могли сориентироваться с евангелистами и с этими евангелиями, в чем их особенность. Поэтому напомню то, что мы, ну, уже исследовали, что-то добавлю. Евангелие от Матфея. Матфей написал, он был евреем. Не все евангелисты были евреями, некоторые были язычниками. Он был евреем, он был апостолом Иисуса Христа. Иисус призвал его следовать за собой тогда, когда он исполнял роль мытаря, то есть сборщика податей, причем податей для Римской империи. Иудея была подвластна Риму, завоевана Римом, и они должны были платить налоги довольно большие. Но более того, император требовал еще наместник от императора в Иудее, римлянин, и также еще мытари много поборов собирались народа. Был грешный достаточно человек, но покаялся и обратился. И хотя был ненавидим евреями, Господь избрал его и удивительно изменил. И Матфей написал свое Евангелие для евреев. Это очень важно помнить. Он написал для иудеев. И поэтому там очень ярко он показывает, даже в самом вступлении, когда он говорит о родословии Христа, он показывает, что Иисус является законным царем иудейским, о котором были предсказания в Ветхом Завете. И он является законным мессией, спасителем, которого ожидали люди, чаяли его пришествие, такое старое русское слово. Он был обещан всем Ветхим Заветом. И Матфей это показывает для евреев. И он доказывает, что Иисус является великим героем иудейского народа. Это величайший герой иудейского народа. Иудеи были восхищены Авраамом, отцом называли его. Они были восхищены его поступками, как он был предан Богу, что он был готов даже сына отдать в жертву ради Бога, хотя Бог его просто испытывал в этом. Они восхищались таким героем, как Моисей, который целый народ приблизительно около 2 миллионов было людей, они были рабами в Египте, они жили, поначалу это была благословенная жизнь в Египте, они были спасены там, но потом дошло все до такого рабского состояния, народ не преклонялся перед Богом как должно, и поэтому они там были в таком унижении, и Бог послал Моисея, через которого он выводил народ, и народ, конечно, благословлял этого своего героя, и вспоминая Пасху ежегодно, они праздновали выход из Египта, и они неизменно вспоминали Моисея, это был их герой. Это тот человек, который видел Бога лицом к лицу. Это тот человек, который 40 дней и 40 ночей дважды был на горе, ничего не ел, не пил, и гора дымелась, и прикасающиеся к ней животные или люди погибали, а он там был. Они думали, он там погиб, они думали, он там умер, начали поклоняться идолам, но он спускался, и его лицо сияло удивительным образом. Сверхъестественно сиял. Это был их герой. И Матфей показывает, что Иисус больше всех этих героев. Больше всех этих притягательных личностей иудейского народа. И он в самом начале, во введении, начинает его так, Матфея 1 глава, 1 стих. Он буквально сразу бросается в это доказательство величия Христа. И он сразу начинает с того, что для иудеев было бы доказательством. И он говорит, родословие Иисуса Христа – сына Давидова, то есть он из рода царского, сына Авраамова, он тот, который по обетованию еще от Авраама. И даже дальше. Это его введение, это то, как он учит. Евангелист Лука. Давайте подумаем о Евангелии Луки. Евангелист Лука был язычник. Он не был иудеем, не был обрезанным. Хотя не буду уточнять, был он обрезан или нет, но он не был иудеем. Он родился в Антиохии, он написал Евангелие от Луки и книгу Деяний. И в книге Деяний он довольно большое внимание уделяет вообще Антиохии, он знал этот город, не раз там был. Он был врачом по специальности, это то, как он жил, как он зарабатывал. Павел говорит о нем, что он был врачом. Он был близким другом и сослужителем апостола Павла. Вместе с апостолом Павлом ходила временами разные люди, как определенная команда служителей, которые приходили в новый город и благовествовали. И он ходил с ними. Он был один из этой команды, обратился ко Христу в Антиохии. И он написал это Евангелие язычнику и язычникам, в принципе. Он написал его Феофилу, называет его достопочтенным в греческом. Это такое имеет значение, что этот человек был очень высокого сана. Возможно, он был из двора римского императора, из двора кесаря. Книга адресована язычнику и вообще язычникам. То есть он дает такие доводы, он дает, описывает такие стороны жизни Христа и такие аргументы приводит, которые особенно убедительны были бы для язычников, для которых то, что Моисей, там, Авраам, мало что значит. Это не герои их сердец, это не герои их душ, это не герои их народа, это не герои их мировоззрения. И поэтому он показывает Христа там по-другому и излагает все очень последовательно, хронологически, делал очень аккуратное исследование, так что для римлян, для логики такой, которую они использовали, это было очень увесисто, это было очень авторитетно, то, как он это излагал, с мельчайшими деталями. И через это Евангелие он доказывает, что Иисус – великий герой мироздания. Не просто отдельного иудейского народа, но всего мира, всего человечества. Он показывает такого человека, он выше кесаря. Кесарю или римскому императору поклонялись тогда, он обожествлял себя и люди должны были, они поклонялись тысячам разных богов, и он был одним из таких богов, которым поклонялись. Христиане так не делали. И если вы вспомните, когда Иисуса распинали, Пилата принудили, последним доводом было, ты не друг тогда кесарю, если ты Иисуса не отдашь на распятие, потому что Иисуса, его неправедно обвинили, такого не было, что Иисус призывает идти против кесаря, не платить ему подать. И на Пилата это очень повлияло. И это была последняя капля. Евангелист Лука введение делает такое. Луки, 1 глава, с 1 стиха. Мы это уже исследовали. Он говорит, как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то, бывшее с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось, или я тоже подумал и принял решение, рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Еще одно Евангелие, Евангелие Иоанна. Евангелие, которое очень выделяется среди четырех Евангелий. Матфей, Лука и Марк очень по типу похожи. Иоанн пишет совсем другого типа Евангелия. Он был иудеем, он был апостолом Иисуса Христа. Иисус при жизни физической его призвал. Он назван был любимым учеником Христа. Он был одним из самых молодых. И, судя по всему, Иисус являл ему, может быть, в этом смысле какие-то такое проявление любви, может быть, чуть необычную, как для других апостолов, которых он, конечно, тоже очень любил. Также Иисус называет Иоанна и его брата сыном грома. То есть он не был таким, если вы вспомните, я проповедовал об этом, он не был таким, как изображали его художники средневековья. Всегда такой юный, почти женственный, тихий, безгласный. Он таким не был. Иисус, когда увидел его, он говорит: «Ты сын грома». То есть Иоанн был лидером, он был сильным, он был достаточно уверенным. И мы говорили об этом, смотрели из Писания. Поэтому это извращенное и небиблейское представление об Иоанне, апостоле, на художественных картинах. Поэтому это был сын грома, и он написал Евангелие. Писал он его где-то в конце первого века, точно не помню, 85-й год или 90-й. Писал, когда уже был очень старым, когда служил в церкви в Ефесе, в которой, напоминаю, служил и Павел, и Тимофей, и Иоанн. И он писал для того, чтобы дополнить Евангелие. Первые три Евангелия, так называемые синоптические, то есть такие хронологические, они уже были написаны, они были знакомы везде в церквах. Иоанн писал для того, чтобы, и мы видим, как он дополняет те Евангелия. Он пишет по-другому, он дополняет те Евангелия такой глубиной определенной и духовностью. Он открывает сердце Христа, как, если так можно сказать, как никто из других евангелистов. Он показывает внутренние переживания Христа. Он показывает его молитвы. Он показывает его наставительные слова своим ученикам, очень продолжительные. Во всем Евангелии от Иоанна 90% этого текста посвящены последней неделе жизни Иисуса Христа. Евангелист Лука, и Марк, и Матфей, они, конечно, не так. Они тоже посвящали последним дням уникальное внимание, но все-таки они всю жизнь описывали достаточно так сбалансированно. Иоанн сразу же идет туда, где сердце Христа открывается максимально мощно, где глубина его открывается. Он писал это Евангелие для церкви, но когда он говорит, что он пишет для того, чтобы уверовали, то очевидно, он пишет и для неспасенных людей, чтобы они через это Евангелие познали Христа. Таким образом, он глубочайшим образом показывал, что Иисус является невероятным героем для сердец христиан и для церквей. Он уникальная, абсолютно удивительная личность. Абсолютно личность, которая выходит из ряда вон, абсолютно не похожа ни на кого. Личность, которую, если мы узнаем такой, какая она есть, для этого нужно пробиваться сквозь многие препятствия, которые есть в наших сердцах и вообще в нашем мировоззрении, и в человечестве эти препятствия довольно большие. Если мы туда пробьемся, наши сердца будут порабощены любовью ко Христу. Они не смогут Его не любить. И это будет добровольное порабощение, это будет желанное такое выражение любви и преклонения перед Богом. Вот в этом смысле Иоанн показывает драгоценность Христа и его действительно абсолютно уникальную такую личность во всей истории человечества. Христос выделяется уникальнейшим образом. Иоанн во введении, он, собственно, так и начинает. Мы говорили, да, что во введении в первых 18 стихах он как бы делает буквально целый как обзор жизни Христа. Он сразу очень глубоко И Иоанна, 1 глава, с 1 стиха, буквально несколько стихов мы прочитаем, первые 5 стихов. Вот что он говорит о Христе сразу. Он говорит: «Вначале было Слово». Он подразумевает Иисуса Христа здесь. Еще до сотворения Он был. «И Слово было у Бога». «И Слово было Бог». Точка. И Иисус не просто человек, Он Бог. Он был до мироздания нашего. Он был у Бога. Его слова, которые Он говорил, Он творил этим мир. Эти слова имеют мощь, имеют владычество. Они приносят жизнь и свет нашей душе. Оно, это Слово, или Иисус, было вначале у Бога. Все через Него начало быть. Он Бог. Он все творил. Смотрите Бытие, первую главу. Бог сказал, и появилось. Все через Него, через Христа начало быть. И без Него ничто не начало быть, что начало быть. Ничто не появилось, что появилось. В Нем была жизнь. Очень образный язык, но открывает саму суть. Даже не образный язык, просто нам трудно это точно определить, что имеется в виду жизнь. Мы как-то это понимаем. Забери жизнь, и бездыханное тело – это уже не человек. Дай ему жизнь, и это не просто движущееся тело. Это личность, которая живет и просто в этом теле живет. То есть очень трудно точно определить, но мы понимаем это величие. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Это был свет для душ человеческих, Христос этот свет. Без этого света душа просто, или люди присмыкаются по этой земле. Они не живут, они просто как повинность такую жизненную отбывают здесь. Они пытаются чем-то заполнить пустоту своих душ, и у них не получается это. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». С самого начала Иоанн говорит, он герой, который победил. Его убили, его нет с нами физически, но он не погиб. Он не проиграл. «Свет во тьме светит, и тьма не может его победить». Он победил тьму, он всегда ее побеждал, и в конце концов тьма будет уничтожена, потому что свет будет разлит везде. Тьма – это лишь отсутствие света. Свет будет везде, в каждой душе. Каждая душа будет преклонена перед Ним, кроме того места, где будет ад, в котором будут души, которые отвергли Христа, которые надеялись на себя, на свое благородство, достоинство, свои добрые дела, свою религиозность, свои достижения. Все эти люди будут в аду. В небесах будут только те, которые преклонились перед Христом и поняли, нет другого пути спасения, кроме преклониться перед Евангелием Христа. И там в аду не будет этого света, но и будет этот свет. Потому что там будет сиять ярко Божий гнев и Божья справедливость. Справедливость будет изливать Божий гнев на грешников, которые не пошли за спасением ко Христу. Поэтому там не будет света как бы в душах этих людей, но будет свет Божьей справедливости, Божьей святости и Божьего гнева, который будет там пылать. Справедливость восторжествует, всякий грех будет наказан, все обиженные будут, возмездие будет принесено за все эти обиды. Бог поставит все на свои места. Это евангелист Иоанн очень глубоко показывает величие и благородство Христа. И евангелист Марк. Мы посмотрим сейчас и проведем в первом стихе Евангелия от Марка всю нашу проповедь практически до конца. Марк был иудеем. Он был близким другом апостола Петра. Апостол Петр его называет сыном. Марк, сын мой. Петр после заключения, которое в Евангелии, в Деяниях описано, когда он был заключен, и потом они вышли, они пошли в дом матери Иоанна Марка. Иоанн Марк, как два имени одного человека. То есть в дом Марка Петр пришел. Более того, Марк был родственником Варнавы. И вы помните, Варнава – это тот, который апостола Петра, который только обратился, он обратил на него внимание, позаботился о нем, и он был как наставником для апостола Павла, я сказал Петра, наверное, для апостола Павла. Варнава был наставником для апостола Павла. И Варнава был вместе с Павлом в миссионерских путешествиях, в миссионерском служении, в разных местах, где о Христе ничего не слышали, не было ни одной церкви, не проповедовали, иногда терпели очень тяжелые за это и побои, и издевательства, очень много тяжелых вещей. И вот они взяли Марка вместе с собой. Марк был вместе с Варнавой и с Павлом, поэтому Марк был близким другом и сослужителем и для Варнавы, и для апостола Павла. Когда он ходил с ними, временами он проявлял слабость, однажды особенную слабость проявил, То ли он испугался, то ли трусость, то ли мы не знаем точно, что это. И он отстал от них и не шел с ними. И поэтому у апостола Павла и Варнавы возник такая дискуссия, когда Павел говорит, что не нужно брать Марка с собой, это не будет полезно для него, ему нужно измениться прежде, он недостаточно зрел для того, что мы делаем. Варнава, наоборот, думал, что нужно его все-таки брать с собой, и Варнава имя – это «сын утешения» переводится. У него было сердце, наверное, не зря у него было имя такое, он действительно очень милостиво относился к людям, мог с ними возиться, и он считал, что Иоанна Марка нужно все-таки брать с собой, и у них возникло вот такое недоразумение у Павла и Варнавы, так что они разошлись. Не описано подробно, я предполагаю, что это не был какой-то очень греховный спор или точно греховная причина ссоры, они были достаточно зрелыми людьми. Наверное, они подумали, что Варнава посчитал, что нужно все-таки о Марке позаботиться. И он заботился о нем, но не только Варнава, но заботился еще апостол Петр. И в результате Марк возрос, он укрепился, он стал смелее, он стал сильнее как служитель, как просто духовный человек. И в результате потом Павел звал его, чтобы он пришел поскорее к нему, и чтобы он служил вместе с ним, поэтому он потом с апостолом Павлом был близко. Таким образом, Марк был довольно, он не был из учеников Христа, но он был в Иудее, все это в Иерусалиме жил, происходило все на его глазах, он был близок с апостолами, потом мог знать все подробности, и он писал это Евангелие. Заметьте, у нас есть два евангелиста из апостолов, это Матфей и Иоанн, мытарь и самый молодой человек, не те, от которых, наверное, ожидалось бы, что они напишут Евангелие. И два человека, которые не из учеников, это Лука, язычник из Антиохии, и Марк, иудей из Иерусалима, но не из учеников. Марк писал свое Евангелие для язычников. Тоже заметьте этот факт. Матфей пишет для иудеев, поэтому очень много доводов из Ветхого Завета, родословие сразу сбылось. Лука, например, совсем пишет родословие, но не вначале пишет, а вставляет аж в 3 главе ее. Это не самое такое, ну, главное для язычников Феофила и там других. Матфей для иудеев пишет. Евангелист Иоанн пишет для церкви вообще, то есть не только для иудеев, но и для язычников, вообще для всей церкви. Лука пишет для язычников, и Марк пишет для язычников. То есть мы видим, как христианство распространялось, как оно покоряло сердца язычников, поэтому служение такое было не внутрииудейское, но оно, Христос послужить пришел всем народам. И Марк написал свое Евангелие для язычников, которые находились в столице империи, в Риме. Римским верующим он пишет. И Марк показывает Иисуса настоящим героем, служителем, победоносным, который совершает свое служение. Самое короткое Евангелие, очень, ну, можно сказать, тезисно. Он просто показывает главные вехи, которые сами по себе очень убедительны. И он пытается, или, собственно говоря, он достигает успеха в этом, через это Евангелие он затмевает всех римских героев. Не просто Римская империя, не просто много богов, а это прямо Рим, где люди живут. Возможно, Феофил тоже был из дома Кесаря, и поэтому они пишут туда прямо в сердцевину вершина империи, вершина мира того времени, где там есть герои, где разные военачальники завоевали новые территории, империя расширяется, статуи им ставятся, им жертвы приносятся, император то же самое обожествляется, статуи ставятся, жертвы приносятся, то есть это не только в Риме, это везде, но в Риме особенным образом, то есть люди обожествляли и там мужскую красоту, спортивные игры, разные такие вещи были, когда это был расцвет империи, это просто было сияние славы человеческой. И Марк пишет туда, и он показывает героя, который, по идее, должен вытеснять. Если сердце покоряется Христу, этот герой вытесняет любых других героев из этого сердца. Люди видят, что этот действительный герой. Все остальное – это подделка. Все люди – это подделка. Кстати говоря, у нас прошли выборы. Первый такой... У меня было две первые реакции. Первая реакция у меня была радость, потому что выбрали того, кого я хотел. Ну, или одного из тех, кого я хотел. Но вторая мысль, которая мне пришла в голову, я вспомнил текст, который Иисус сказал, что Он не верял себя людям, не вверял себя людям, потому что знал, что в человеках. знал, что никакие люди не есть герои, которые способны спасти ни нацию, ни государство и так далее. Поэтому нам не нужно вверять свои души этим людям. Христиане много нагрешили в этот период, в своих диспутах друг с другом, например, с россиянами из Украины, потому что их сердца были привязаны к национальности и государственности больше, чем ко Христу. И везде, где наступали на государственность и на национальность, люди чувствовали себя очень униженными, болезненно, и поэтому пытались как бы восстановить справедливость, достучаться и рассказать правду, как с одной стороны, так и с другой. Некоторые говорили так, что они чувствовали себя изнасилованными в том, когда наша страна была под такой агрессией. Но очень интересный вопрос. Чувствовали ли мы изнасилованными, униженными, разбитыми, лишенными надежды, когда на нашего Господа такое говорят? Когда во время праздника какого-нибудь празднуются яйца, празднуются куличики, празднуются всякие очень религиозные даже вещи. Чувствуем ли мы себя так же, что наше сердце просто разбито, пронзено, что нам больно жить? И поэтому мы готовы вырываться из своего комфортного мира и говорить, и даже хотите спорить, праведно спорить и говорить, что Христос должен быть героем, мы должны преклоняться перед Ним. Я могу сказать за себя, что я часто так себя не чувствую. Я так часто не чувствую, я так часто не ревную по Христу, как мое сердце ревновало по стране и по тому, что произошло, и как я себя чувствую. Это говорит о том, что мое сердце какими-то своими частями, какими-то своими фибрами было ближе приклеено к государственности, к физической, материальной безопасности, курсу нашей страны, к какому-нибудь политическому лидеру. Поэтому нам нужны Евангелия, нам нужно, чтобы мы не прилипали ни к какому президенту. Мы должны быть свободны от этого. Мы должны быть активными гражданами, это все нормально. Должны праведно действовать, мы должны думать, быть мудрыми. И там разные вещи, граница, украинский язык или национальный... Разные все вещи, это нормально, но мы это не должны делать, что это становится нашими героями, нашими богами. Это то, что делал Марк. Он писал в сердцевину поклонения различным человеческим героям и писал об Иисусе Христе. Это такой обзор мы сделали, это введение. Этой проповедью, я напомню, я завершаю вот эту первую часть Евангелия. Четыре Евангелия, и там такое начало в каждом Евангелии, где-то больше, где-то меньше. Это как введение. И мы сориентировались, кто писал, кому писали. И мы, очевидно, знаем, что все эти писатели преследовали цель возвеличить Христа в сердцах людей. И поэтому для нас важный вопрос. Является ли Иисус Христос героем твоей души? Евангелист Марк, 1 глава, 1 стих. Вот что здесь буквально несколько слов написано. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Слово «начало» даже мы можем отнять, оно относится ко второму стиху. Евангелие Иисуса Христа, Сына Божия. 5 слов. Можем даже сделать 4. Сын Божий значит Бог. Евангелие Иисуса Христа, Бога. Можем еще чуть меньше сделать. Евангелие Иисуса, Бога. Что такое Евангелие? Евангелие – это колоссально добрая весть. Это весть, которая будоражит сердце человека. Весть, которая говорит о самом насущном, о самом глубинном. Это весть, которая затрагивает жизнь и смерть человека. Затрагивает, как он проживет здесь на земле, и что будет с ним в вечности, небеса и ад, рай и пекло. Вот о чем говорит Евангелие. Евангелие говорит, жизнь будет в душе человека, или смерть там будет царить. Он будет жить, с большой буквы жить, или он будет существовать. Евангелие – это весть, которая воодушевляет человека, весть, которая приносит спасение человеку, дает ему надежду, дает смысл жизни человеку, дает ему смысл, который выше, чем смысл, которым пользуются все остальные люди на земле, которые Христа не знают. Евангелие приносит жизнь человеку. Евангелие является самой потрясающей вестью для человеческого сердца. Евангелие описывает путь спасения от ада, путь спасения от Божьего гнева из-за грехов каждого человека. Каждый находится под этим гневом. Это путь спасения от этого гнева. Это путь спасения от вины перед великим Создателем. Это путь спасения от отстраненности от Бога. Это путь спасения от духовной мертвечины, которая в нас находится, когда мы рождаемся физически. Евангелие ведет к спасению нас от одиночества, где мы ищем просто близости с людьми и не находим такую, которую нам нужна. Одиночество, мы оторваны от Бога. Евангелие спасает нас. Евангелие спасает нас от того, что мы были сиротами, и вводит нас в духовную семью Иисуса Христа. Через неделю мы будем праздновать это. Праздник Троицы, праздник Церкви. Евангелие спасает нас от никчемной жизни, спасает нас от слабого характера, от грехов, которые нас разрушают, от того, что мы ходим по кругу, сами убивая самих себя по жизни. Это Евангелие. Евангелие спасает нас от никчемных, низменных ориентиров жизни. Евангелие спасает нас от героев в нашей душе, которые предают нас и дает нам действительно увидеть того, который настоящий герой, Иисус Христос. Евангелие говорит о спасении души человека от очень проблематичной жизни сейчас и от ужасно проклятой жизни после смерти в течение всей вечности. Очевидно, что мы нуждаемся в том, чтобы нам жить Евангелием в повседневной жизни. Однажды человеку нужно преклониться перед Евангелием, который никогда еще это не сделал. Это значит уверовать во Христа, другими словами. Уверовать в Евангелие. Он должен признать каждую истину Евангелия для себя. Он должен сказать: Бог невероятно святой. По сравнению с Ним я ужасающий грешник. По сравнению с Ним ужасный грешник. Бог реагирует на мой грех. Он не просто любящий и добрый. Он святой и справедливый, поэтому гневом наполненного его сердца против меня. Я его враг. Ад приближается ко мне, и там этот гнев будет излит на меня. Что же, как же я могу решить эту проблему? Я никак ее не могу решить. Со мной все кончено, горе мне, погиб я. Но Евангелие говорит: Бог решил любить меня, и Иисус полюбил меня. Он пришел в этот мир ради меня. Он на кресте страдал вместо меня за мои грехи. Весь Божий гнев справедливый за каждый мой грех, вместо того, чтобы быть изливаемым на меня в аду, был излит на Иисуса Христа. Я верю в это. Он умер за меня, Он воскрес, и я верю, как Он говорит, может спасти мою душу. Я покоряюсь каждой истине. Мой Бог свят, я грешник, Он гневается против меня, мое место в аду. Я ничего с этим не могу сделать, я в ужасной ситуации, но Он любит меня, и Иисус умер за мои грехи. Мои грехи понесли справедливое наказание, и Бог может праведно простить меня. Прости меня, Господи, спаси меня. Я нуждаюсь в Тебе. Это первый раз человек преклоняется перед Евангелием. Но нам нужно постоянно жить Евангелием. Нам нужно постоянно преклоняться перед Евангелием. Подчиняться Евангелию, верить в Евангелие. Нам нужны эти истины. Евангелие, например, косвенно, я уже упомянул, показывает нам Христа как героя, поэтому никто в этом мире не должен стать для нас наивысшим героем и близким к Иисусу героем. Это освобождает нас от многих вещей, это спасает наш характер. Например, мне не нужно больше так заискивать перед людьми, чтобы они ко мне хорошо все относились и все обо мне хорошо говорили. И поэтому то, что их может смутить, например, моя вера в Иисуса, я скрою, чтобы они обо мне хорошо говорили. Нет, я свободен. Они больше не герои для меня. Не то, как они думают обо мне, определяют, кто я. Поэтому мне не нужно одеваться особенным образом, чтобы они все меня похвалили. Мне не нужно себя со всех сторон фотографировать, ретушировать, в фотошопе обрабатывать, выкладывать в интернете, чтобы мне там написали что-то в интернете, какой я красивый, какая я красавица, на себя не похоже. Конечно, не похоже. Я много работала, это не я, но мне приятно, что вы ассоциируете это со мной. Мне это не нужно уже делать. Я не раб этого, вы не мои герои больше. У меня есть Господь. И это Евангелие. Евангелие возвеличивает Христа, говорит о греховности всех людей, говорит о том, где смысл жизни, говорит о том, чьи слова имеют значение в конце концов, и они освобождают меня от зависимости от людей. Это просто один из примеров, как Евангелие продолжает действовать. Мы нуждаемся в Евангелии. Но нам важно заметить еще одну важную истину. Это слово Евангелие, мы о нем подумали, конечно, исходя из других текстов Писания. Но важно здесь заметить, что эта потрясающая весть Евангелия плотно и напрямую связана с личностью Иисуса Христа. Евангелие дышит Христом. Евангелие наполнено Христом. Евангелие сфокусировано на Христе. Евангелие сосредоточено на Нем. Евангелие им живет, им дышит. Оно не какой-то религиозный, какая-то формула, которой можно воспользоваться, чтобы продвинуться там духовно. Евангелие просто говорит о личности. Оно говорит, тебе нужно с личностью подружиться. Тебе нужно решить вопрос с живой личностью, с живым Богом. Тебе нужно изменить свои взаимоотношения с Ним, твое отношение к Нему. Евангелие лишь указывает на Него. Оно выстраивает взаимоотношения, не религию развивает. Не просто какую-то мнимую духовность строит. Заметьте, Евангелие Иисуса Христа, Сына Божия, напрямую связано со Христом. Чье это Евангелие? Это Евангелие Иисуса Христа. Чья это добрая весть, которая изменяет нас, однажды от ада спасает нас и постоянно освящает нас, спасение продолжает развиваться в нашей жизни? Это Евангелие Иисуса Христа. Евангелие не является Евангелием моей церкви. Наше Евангелие. Евангелие не является Евангелием моей деноминации, наших церквей. Или Евангелием Марии. Кажется, иногда ты слушаешь людей, ты слушаешь литургию, и кажется, что это Евангелие Марии, потому что о ней больше говорится, чем написано в Библии. На ком Новый Завет сосредоточен? О ком описывают четыре Евангелия? О ком они говорят? Марк сразу говорит об этом. Кто наш герой? Это Иисус Христос. О чем это Евангелие я вам буду писать? Это об Иисусе Христе. Это не Евангелие Марии. Это не Евангелие одного из апостолов. Это не Евангелие одного из святых. Оно не является Евангелием самой правильной литургии или самой лучшей традиции. Это не Евангелие, которое Евангелием национальности является или государственности. Евангелие является Евангелием только Иисуса Христа. Нет другого Евангелия под небом. И даже если ангелы придут сюда и будут проповедовать, да будут они прокляты, говорит апостол Павел в послании к Галатам. И даже говорит, если я приду к вам и буду проповедовать другое Евангелие, в центре которого не Иисус Христос, да буду я проклят, пусть проклятие Божие ляжет на меня. Нет другого Евангелия. Нет никого другого, кто будет в центре этого Евангелия. Евангелие является только Евангелием Христа. Это значит, это нечто значит. Если Бог так говорит, то это значит, что без познания драгоценного Христа мы не сможем жить Евангелием. Вот почему мы не можем жить Евангелием. Вот почему грех нас манит больше и имеет силу над нами большую, чем праведные пути Господни, чем следование за Христом. Грех проповедует нам добрую весть, или, так сказать, в кавычках, Евангелие, которое для нас значит больше. Потому что мы грех знаем лучше. Мы его чувствуем лучше. Он нам говорит в сердце, он нам иногда говорит физическими ощущениями даже. Желание голода или сексуальных каких-то удовлетворений, или еще чего-то. А Христос в этот момент для нас немножко теоретичен, может быть. В общих фразах. Такой немножко религиозный. Без познания драгоценного Христа, без того, чтобы Он был в центре наших сердец, мы не сможем жить Евангелием. Евангелие будет бездейственно для нас. Мы не сможем быть спасаемы Евангелием. Но если быть честными, то мы можем сказать, очень часто у нас именно с этим проблема. Именно с тем, как мы видим Христа. С тем... Я специально это слово использую, оно немножко странное для меня. Герой ассоциируется, может быть, но я не нашел другого, чтобы попытаться описать, в чем суть. Часто христиане, когда заглядывают в свои души, то видят, что образ Иисуса Христа выглядит очень блекло. Это не красочная фотография, это не видеофильм, и это не живой Господь. Это даже не фильм, это только фотография, и еще эта фотография блеклая, она поблекла со временем. Христос там выглядит плоско, примитивно, непривлекательно, правильно. Мы верим в Него, мы уважаем Его, но Он явно не пленяет нашу душу. Иисус Христос в наших душах становится кем-то привычным, кем-то знакомым, неинтересным, кем-то не впечатляющим, не вдохновляющим нас, не влекущим за собой, когда нам хочется идти за Ним. Он не пленяет нашу душу, так что она не может найти покоя себе. Как помните, Иисус сказал апостолам: «Не хотите ли и вы оставить меня?» И Петр делает шаг вперед, как обычно, говорит: «Куда нам идти? У тебя глаголы вечной жизни. У тебя жизнь, Господи, куда нам идти от тебя? Все остальное бессмысленно, нет никого, кто бы рядом с тобой в нашей душе мог стать». Но Иисус становится для наших душ лишь частью нашей религиозности. Это реальность христианской жизни. Это реальность наших сердец. Это реальность присутствия греха в наших душах. Затмевает, разъедает, разрушает образ Христа. И Он из живого, хочется сказать, человека, из живого Господа, с которым ты можешь сидеть часами, разговаривать, делиться с Ним, не можешь остановиться, вслушиваешься в Его реакции, и тебе хорошо, хорошо время провел с Ним. Он из этого превращается в фильм, в черно-белый фильм, в фотографию, в черно-белую, поблекшую, и потом вообще в какую-то неживую рисунок, такой не похожий на живую личность. И потом это Евангелие, эти истины Божьи не действуют. Но при всем при этом, рядом, прямо вот в этой ситуации, наши души прямо в этот момент могут быть увлечены быть кем-то другим или чем-то другим. Я не буду говорить о чем-то другом, давайте сосредоточимся на ком-то другом. Наши души могут быть увлечены, вдохновляемы могут быть, пленены буквально кем-то другим. Подумайте, мы иногда смотрим на разных людей. И они нам нравятся. Нравится то, что мы видим, какие они. И мы видим, что в нашей душе есть отклик по отношению к тем людям. Подумайте о людях, которые вам, ну, дороги или вам нравятся, может быть, вот так. Может быть, это какой-то проповедник. Может быть, это ваш друг или ваша подруга. Может быть, это какой-нибудь пастор или проповедник, или служитель, который где-то там в мире есть, даже не рядом с вами. Через интернет вы можете его смотреть, слушать, читать. Может быть, он книги пишет, может быть, он уже умер. Может быть, это киноактер. Может быть, даже персонаж какой-нибудь книги. Когда вы смотрите, как описана там личность этого человека, и вам эта очень личность нравится. И если бы вам задали вопрос, если бы у тебя была возможность поговорить с тремя людьми, провести с ними, с тремя людьми время. Кого бы ты выбрал? За всю историю человечества. Ну, так как если вы христиане, вы бы сказали бы Иисус Христос, может быть, еще назвали бы кого-нибудь из апостолов. Ну, если бы были бы очень честными, может быть, быстрее бы сказали, что чувства возникают вот с этим человеком провести время. Может быть, какой-нибудь там журналист. Мне нравится Познер временами, временами не нравится. Мне нравится Вакарчук Святослав. Я иногда думал, хорошо было бы с ним время провести. Я же его очень хорошо знаю, как мне кажется. Но он-то меня вообще не знает. Мне так кажется, у нас же уже отношения. Вот он песню спел, и я вот тоже про это переживал. Вот мы как бы... А он посмотрел бы на меня, я просто масса, которая идет мимо, там 100 человек рядом. А мне кажется, у меня же с ним личные отношения. У меня иногда так из-за моего проповедования происходит. Люди какие-то меня знают, они, я иду по улице, они мне улыбаются, а я раз пока сориентируюсь, и привет, привет, там, да, и я понимаю, что я не могу, я пытаюсь вспомнить, кто это, и мы уже разговариваем 5 минут. И иногда я набираюсь мужества спросить, вы кто? И мы там что-то выясняем, ну, не так я спрашиваю, где мы виделись и так далее. А иногда есть казусы, когда человек идет, улыбается, я начинаю улыбаться, он мимо проходит, он улыбался другому человеку. И у меня такое было много раз, потому что я хочу быть вежливым к людям, ну, оказывается. То есть люди, которые привлекают наше внимание, и мы бы хотели с ними провести время. Для кого-то это может быть успешный бизнесмен. У нас возникает естественное желание провести время с этими людьми, желание послушать этих людей, позадавать им вопросы, порасспрашивать их, желание просто быть рядом с ними. Разные, вот бы с ним вместе работать, может быть, или вот с ним вместе куда-то там поехать. Самые разные. Эти люди в нашей душе, вот если мы заходим в нашу душу, эти люди выглядят привлекательно. Образ этих людей. Может быть, если бы мы с ними провели 3 часа вместе, то этот образ бы разрушился очень быстро. Поблек бы очень сильно. И все очарование бы исчезло. Но пока мы его близко не знаем его негативных сторон, этот образ выглядит привлекательно, выглядит драгоценно. Он дорог для нас. В определенном смысле слова эти люди как наши герои. Люди, которые нам нравятся. Они выглядят значительными для нашей души. Вы можете параллель провести, я говорю о ком-то, вы можете еще о чем-то подумать. Иногда компьютерная игра для нас такая манящая. Или новенькая сумочка, и сейчас скидка. С ней я буду чувствовать совсем по-другому, мне носить нечего. И тому подобное. То есть что-то даже может так нас манить. Это может быть очень притягательно для нашей души. Это может быть значимо для нашей души. И когда мы смотрим на Христа, то наша душа может оставаться равнодушной. Просто подумайте, что в вашей душе. Да, Иисус Христос, все правильно, я верю, я читаю Библию, я стараюсь Его слушаться, Бог благословляет меня в этом, я реально духовно даже расту, то есть я, как бы плоды даже в моей жизни есть, я посвятил себя даже служению какому-то, я жертвую собой ради Его миссии, у меня все нормально. Но когда я могу посмотреть на то, на образ Христа в моей душе, он непритягательный может быть. Иногда даже служение может больше нравиться, чем Христос. Я уже не говорю о жизни, когда грех нас манит. Когда нам и служение, и церковь безразличны, мы такие христиане минимального уровня, мы такие христиане прихожане, ухожане, мы просто приходим и уходим, ничего значительного в жизни мы не переживаем и не делаем для Христа. Мы просто хорошие, интеллигентные люди, которые еще, ну, матом не ругаются, не курят, и в церковь еще не ходят. Со стороны, может быть, люди бы так о нас сказали. Но даже если мы служим, образ Христа в нашей душе может быть очень блеклым. А Марк говорит, это Евангелие Иисуса Христа, Сына Божия. Он в центре. Это Евангелие будет действовать, если Христос будет сиять в центре, как тот, который герой для нас, как личность, ради которой мы хотим жить. И Иисус много раз об этом говорил. Он говорит, кто хочет следовать за мной, Он не говорит, кто хочет стать частью религиозной системы и достичь просвещения. Он говорит, кто хочет следовать за мной, возьми крест свой и следуй за мной. То есть это будет напряжение. И это будет, может быть, даже страдание. Почему же мы хотим идти за тобой? Он не уговаривает, он не запугивает, он не заставляет. Он говорит, хотите, оставьте меня. Не хотите ли вы оставить меня? И Петр говорит, а куда нам идти? У тебя все, у тебя жизнь. Поэтому мы берем крест, и мы радуемся. В Деяниях написано, когда они пострадали, когда их бичевали, они говорят, они радовались, что удостоились чести пострадать за Христа. Для них это было достоинство, это была честь страдать за Христа. Почему? Потому что это же за Христа. Это же ради Него. И он смотрит сейчас и говорит, молодец, Петр, ты меня предавал, тебе не получалось, ты давал слабину, молодец, ты идешь за мной. И этот Петр сияет от счастья, у него там раны, у него рассеченная кожа, у него гноящиеся, может быть, раны будет, он лежать точно не сможет ни одну неделю на своей спине, у него будут рубцы на всю его жизнь, а он идет как младенец, просто благоговеет и счастливый за Христом, потому что это христианство, он увлечен Христом. Когда Христос там впереди не сияет, остается религия христианская. Надо делать правильные вещи. И там впереди сияю я. Я правильный. Я все это сделал, я правильный. Я хочу идти за этим образом, ну до поры до времени. Или у меня все будет безопасно, Бог меня не накажет проблемами. Вот мой образ, вот ради чего я иду. Христос, классно, что здесь рядом. Давай, не мешай. Помоги мне лучше туда двигаться, чтобы все у меня было окей в жизни. Вот мой герой. Смотрим на Христа, и наша душа остается равнодушной. Ее не влечет Христос. Душа не жаждет провести время с Ним наедине. Пойти погулять, просто поговорить с Ним. Поплакаться, порассказывать о своих планах, попросить о чем-нибудь. Душа не стремится высказать Ему свои глубинные мысли, свои переживания, поделиться радостями. Душа не ценит Христа. Она не пленена им. Она не видит его такой драгоценностью. Он не выглядит для нас героем, героем нашей души. Он не выглядит. Все правильно, все хорошо. Мы здесь, и это много о чем говорит уже, мы здесь не первый, кто здесь не первый раз, это о чем-то говорит, но все равно чего-то не хватает. Этой первой любви, любви ко Христу, когда вход в христианство был Христос, и больше ничего не было. А потом как-то проблемы уже не давят, от наркотиков не погибаешь, от неудач каких-то, от конфликтов, от одиночества, это все не разрушает твою жизнь, и в принципе ты доволен. Христос является просто правильной частью нашей религиозной жизни. Это очень трагично. Эту трагедию переживает каждый здесь сидящий в зале настоящий христианин. Здесь нет людей, которые достигли и познали Христа так, как нужно. Мы все находимся в процессе. Есть те, которые сейчас находятся на подъеме радости, познания Христа, величия Христа, и вы говорите: «Слава Богу, я сейчас как раз вот о чем проповедуется, это меня еще больше подстегивает». Есть те, которые скажут: «Плато, может быть, чуть-чуть вниз иду, скатываюсь назад, застрял, не могу вспомнить какое-то переживание, которое у меня было с Господом моим последние месяцы, а может быть и годы. Но все правильно в жизни, я не делаю больших грехов, я что-то узнаю, мой характер даже как-то меняется». Это трагично, это трагедия, которую мы все с вами переживаем. Тот, кто является сутью христианства, кто является сутью Евангелия, кто является жизнью для нашей души, именно он не влечет нашу душу. Именно он не выглядит как наивысшая драгоценность нашей души. Переживаете ли вы такую трагедию в своем христианстве? Может быть, вы любите больше богословия, чем Бога? Успех в жизни, достижения, хорошее течение жизни, спокойствие, но не настолько Христа. Один пастор, я общался с ним, мы на эту тему говорили с ним. Он говорит, ему очень нравился Виктор Цой, мне тоже, мы как-то начали говорить. Он говорит: вот я недавно смотрел симфоническую музыку по песням группы Кино. И говорит: я слушаю, мне так нравится, я даже пою там какие-то песни, на которых там вырос, все. Слушаю, потом где-то вот прослушал минут 20, говорю, я как-то чувствую, что-то как-то вот что-то не то. И потом, говорит, меня пронзает мысль: Цоя нет. Он же не, его нет. И он говорит: я выключаю это, он в Ютубе смотрел, включаю последний его концерт в Лужниках, и начинаю, это совсем другой звук, совсем другое качество. И говорит: во, это оно. И он потом говорит: и вот у меня, говорит, так со Христом, что он как для меня не герой. Он все, музыка играет, все очень красиво, лучше, чем та музыка играла. Но вот этого героя может не быть, он где-то в сторонке стоит. Извините за такое сравнение с Цоем. Ну, я просто рос на этом, и это то, что было для меня, это был таким моим кумиром, когда я еще не был христианином. Бог использовал, кстати говоря, его для того, чтобы я думал о жизни, о смысле жизни. Еще один пример вам приведу. Подумайте, как изображен Иисус в фильме «Иисус по Евангелию от Луки». Я очень уважаю этот фильм. Очень уважаю служителей, которые его сделали. Бог использовал его удивительным образом. Слава Богу. Но давайте подумаем, как там выглядит Христос. Выглядит ли он для вас там, как герой? Или он выглядит как правильный учитель, который говорит правильные вещи? Для разных людей по-разному. Вот для меня где-то так он там выглядит. Он очень правильный, он говорит так очень размеренно. Не повысит голоса в основном, не понизит. Как-то вот он просто... Даже выражение лица его не такое страстное, как у меня сейчас. Когда я говорю: Христос в центре жизни, я не могу таким Христа представить, чтобы он так говорил с людьми. Вышел сеятель на жатву, и он сеет слово. И в одно сердце одно посеяно, в другое, а потом сатана приходит и похищает его оттуда. Что будет с этой душой? Я не представляю Христа таким. Я не представляю его таким страстным. Но я не могу проповедовать по-другому, это Божье Слово. А почему я думаю, что Иисус проповедовал вот так вот, где-то безвкусно, может быть? Опять же, я не хочу этот фильм критиковать. Слава Богу за него, я смотрел, и буду смотреть, и детям буду показывать. Но мне кажется, Христос часто выглядит нейтрально, чуть-чуть как безвкусно. Он не выглядит там как герой. Вспомните фильм «Храброе сердце». Это герой. Это человек, который отдает свою жизнь, он совсем не спасает человечество. Он, можно анализировать, что им двигало и тому подобное. Но ты смотришь на него, я смотрел этот фильм, по-моему, 13 раз. Я плакал во время этого фильма не один раз. Я вспоминаю сейчас сцены, когда он упал с коня, когда он догонял предателя своего, помните, и он повалил ему, открывает ему шлем, и его все лицо изображает такую растерянность, такую трагедию. Он смотрит, он не может понять, этот человек меня предал. Ты смотришь, и тебе хочется быть рядом с этим человеком. Он влечет тебя, тебе хочется быть таким же героем, как он, тебе хочется учиться у него, тебе хочется понять, как он преодолевает, как ты думаешь, вот там, вот этих вот у тебя дома нет, там, а твоя карьера, а разные вот эти все, то, что на меня сейчас давит и не дает мне возможности так пламенно следовать за, не просто ради свободы Шотландии, но ради Христа, ради Бога, это то, что в вечности будет иметь значение. Тебе, и тут ты поворачиваешься на Христа, вот здесь этот Льюис Уоллес, вот он сияет, или другие всякие люди, и тут ты смотришь Христа, правильный, все, я должен сказать, что он герой, но как это так не выглядит для меня? Это проблема наших душ. Это не проблема Христа. Он герой из героев. Это проблема моей души, это проблема моего познания. Это проблема вообще религии христианской. Христа очень часто так представляют. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Все правильно. Ни к чему не придерешься. О чем христиане говорят? Про погоду, про детей, про то, как правильно наладить свою жизнь. Про выборы очень много говорят. Я не знаю, про богословие даже говорят. Какие у тебя отношения со Христом? Что у тебя в последнее время происходит? Слушай, знаешь, у меня все плохо. Или, вау, у меня такая ситуация. Не, как-то это фанатично сильно. Или нечем поделиться. Иисус должен быть таким же привлекательным, как тот человек или та, которого мы любим. Подумайте, когда мы влюблены, мы видим этого человека, просто хочется думать, хочется быть рядом. Когда меня моя жена взяла за руку, у меня мурашки по коже пошли первый раз. Просто дотронулась, за руку меня взяла. Я думал, мне нужно было себя заставлять не думать о ней, чтобы думать о Боге. И сейчас я люблю ее, я люблю детей своих. Я уже переживаю, как я переживу, когда они уйдут из моего дома. Точно буду плакать, это я знаю 100%. Это будет мне трудно, я уже знаю, что они уйдут, и я знаю, что это будет, потому что я ушел, и я знаю, как моей маме, что я не рядом с ней, и ей нелегко. И у меня есть чувство, Христос должен быть как возлюбленный, Он должен нас манить, как любимый. И никто на свете, никакая жена, никакой муж, никакой возлюбленный или возлюбленная не заменит его для нашей души. Добрая весть для нашей души – это Евангелие Иисуса Христа. Не Евангелие Марии, не Евангелие Екатерины, не Евангелие апостола или святого, традиции или богословия. Это Евангелие Иисуса Христа. Богословие должно являть Христа. Это богословие, оно должно являть Христа. Тогда это правильное богословие, тогда оно драгоценное. Некоторые люди запутываются в деталях богословия и Христа не видят. Иисус для души христианина должен быть как возлюбленный, как возлюбленная, которую вы ждете, которой вы дорожите выше всего, выше всех. Поэтому в Ефесянах в 5 главе написано, что мужья должны так любить своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистить и представить пред собой. Мы его невеста, мы его церковь, мы движемся на брачный пир, мы придем к нему, он встретит нас. Это будет личная встреча каждого из нас на брачном пире. Это то, что должно влечь нас, то, ради чего мы должны жить. А мы иногда выглядим как глухие, которые заходят в комнату, где человек, слышащий, слышит музыку, и он постукивает, наслаждаясь музыкой. А мы смотрим, ух ты, какое крутое христианство. Мы раз-раз-раз не попадаем, а потом раз и попадаем точно как он. Заходит третий человек, смотрит, два классных христианина, ничем не отличить. Но только первый слышит музыку, а второй позирует или подражает просто. Но в его душе ничего нет такого, что его влечет. Таким же является и христианство, безвкусным, иногда даже жалким, когда оно не наполнено красотой Христа, когда Иисус не герой. Центральная цель всей христианской жизни и нашего изучения Евангелий. Вот почему мы изучаем Евангелие, вот почему я выбрал эти книги для нашей церкви. Чтобы мы провели немало лет в этой книге. Мы должны стремиться узнать самого Бога намного глубже, чем мы знали Его до этого. Главнейшей целью нашей жизни есть познание драгоценной красоты Иисуса Христа. Наши души нуждаются в том, чтобы Христос предстал в них как герой, в которого влюбляешься. Хочешь с ним проводить время, хочешь быть на него похожим, хочешь с ним разговаривать, хочешь у него учиться, хочешь за ним следовать. Поэтому главной задачей нашей жизни и для этой серии проповедей, эта главная задача заключена в том, чтобы реставрировать образ Христа. Нам нужно реставрировать образ Христа в наших душах. Он как полуразрушенная башня, правильная стоит, все нормально, все подпорочки есть. Ее нужно реставрировать так, чтобы она блистательно сияла в нашей душе. Нам нужно реставрировать образ Иисуса Христа в нашей душе. Это цель этой проповеди. Точнее, цель этой всей серии. И эта цель превыше наших способностей. Никто не может это сделать. Никто из нас не может это сделать. Я не могу проповедовать так, чтобы Христос был явлен в ваших душах. Я не могу себе так явить. Потом нам нужно умолять Бога. И мы сейчас помолимся. Еще раз повторю вопрос, является ли Иисус героем твоей души, наивысшим героем? Если нет, и временами точно нет для всех нас, нам нужно молиться Ему. Нужно просто умолять Его, чтобы Он благословил нас, чтобы здесь был запах Иисуса Христа. Благоухание Христа, чтобы мы действительно были сосредоточены на Нем. Тогда Евангелие будет действовать, оно будет спасать нас. Давайте встанем, помолимся. И, кстати, для тех, кто никогда не преклонялся перед Евангелием, вы можете впервые отдать трон своей души, пригласить туда Христа, просить прощения за свои грехи. Делайте это. Это будет лучший день в вашей жизни. Я сделаю паузу, помолитесь, и потом я помолюсь вслух. Помолитесь про себя, и я вслух. Господь Иисус, прежде всего, Господи, мы хотим сказать Тебе большое спасибо за то, что Ты являешься величественным героем. И не важно, как мы думаем о Тебе, не важно, какой образ у нас в душе о Тебе, как мы верим о Тебе. Ты реально такой величественный, прекрасный, очень привлекательный, нравящийся и пленяющий души герой. Слава Тебе за это. Господи, во-вторых, спасибо Тебе за то, что мы могли сейчас провести так час нашего времени, рассуждая буквально почти над тремя словами. Спасибо, Господь, что Ты исцелял наши души, что Ты экзаменовал наши души, оценивал, просвещал наши души и показывал, что там есть. Спасибо, что Ты обличал нас. Но Ты не бросаешь нас, Господь, там с обличением. Ты показываешь выход, Ты приглашаешь к себе, и все может быть растерянность, которую мы испытываем, или разочарование, или боль, или чувство вины. Все это энергия для того, чтобы мы шли за Тобой. Все это энергия, которую Ты дал нашей душе стремиться за Тобой, Господь. Спасибо за Твою милость, спасибо за Твою благодать, Господь. Если мы узрели, что Тебя мало в нашей душе, это не потому, что мы умные. Это потому, что Дух Святой сейчас работал в нашей душе. Он проповедовал нам Тебя, Он являл драгоценность Твою. И Он показывал нам, где наша душа должна исправляться. И, Господи, мы просим Тебя, мы признаем, мы абсолютно беспомощны. Можем здесь говорить, 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 и ничего не изменится в нашей душе. Мы просим Тебя, Господь, откройся в наших душах. Дай нам делать все необходимые шаги, дай нам нести любой крест, который нужно нести на этом пути. Но Ты откройся, Господь, через все это. Яви себя. Дай нам полюбить Тебя больше, чем мы любили Тебя до этого момента. И пусть вся эта серия проповедей, Господи, все это исследование Евангелия, если мы еще будем жить, Господи, благослови каждого из нас, чтобы мы приблизились к Тебе, чтобы наши души ухватились за Тебя, обняли Тебя и восхищались Тобой. Слава Тебе, Отец, Сын, Святой Дух. Поклоняемся Тебе, Господи, живой. Аминь.